Гэта радыё «Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч. Хвілінаў праз 15 падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з вёскі Верамейкі Чэрыкаўскага раёну. Ну а зараз госць на «Свабодзе». Учора на пытанні слухачоў па тэлефоне з горадні адказваў вядомы грамадскі дзеяч прафесар Алесь Астроўскі. На перадапошнім справаздачна-выбарчым сходзе партыі БНФ у канцы 2003 году ён вылучаўся альтэрнатывай Інцуку Вячорку на ролю лідара арганізацыі і набраў 27% галасоў. На знак нязгоды з палітыкай кіраўніцтва партыі неўзабаве пакінуў яе шэрагі. Алесь Астроўскі – карэнны гарадзенец, яму 50 гадоў, жанаты, мае 5 дзяцей, доктар медыцынскіх навук. Прафесар Астроўскі таксама аўтар шэрагу артыкулаў і кніг, прысвечаных беларускай і сусветнай грамадска-палітычнай сітуацыі. У мінскай студыі «Радыё Свабода» працаваў журналіст Аляксандр Уліцёнак.
Вы у 2003 году с МЭ баллотовались на посаду старшини, так?
В 2004 я вышел с БНФ.
Вы вышли из-за того, что были не сгодны с политикой?
Потому что убачил бесперспективность моей присутности в организации при таким керовании и тем, что там далее отбывалось.
Вы зараз баллотуются 3 претенденты. И якому из них вы наибольше симпатизуете?
Прошло 4 года. Мы эти годы просто впустую стратили. Мы отримали негативный досвід. Чи бачу я розницу? Особливой розницы не бачу.
Яким стилем повинен володать політик у сучасній Білорусі?
Я особисто вам надзвичай раю менш за все звертати увагу на стиль, а найбільш сконцентруватися на такій з'яві, яка зветься мета, мети політичної діяльності, і спробувати, як у любой організації, так і у лідерах, побачити, в якій ступені вони менавіто по гэтым критеріям відповідає. Бо все, що дотичить стилю, це річ другасна. Мені цікавить тільки той, хто сапраўды щиро імкнеться реалізувати ідеї. Так вот, самая великая проблема, что в такой же ступени, как бессенсовно шукать черную кошку, да, в темном покое, особливо там, где ее нема, такая же самая проблема выбирать и анализовать стиль поводина политика, коли сярод политиков нема демократов.
Как вы лечите, Милинкевич претендует вот на такого горина национального лидера?
С 2005 года я с ним как раз разошелся по пытанию мэтов деятельности Александра Владимировича, и он мне ни разу не дал в разного отказах.
Дякую вам за отказы.
Ольга Карачун з Лепелю дастала наступнае электроннае пытанне. Ці не падаецца вам, што БНФ разгубіў за апошні час свой ідэйны патэнцыял?
Менавіта дакладна так.
А патлумачыць можна?
Што значыць ідэйны патэнцыял? Это тая ідэя, дзякуючы якой сабраліся людзі, тая грамадская задача, тая роль, тая функцыя, якую яны перад сабой ставяць. А БНФ стваралася для того, каб бараніць аб'ектыўныя інтарэсы беларускага народа. І раптам у кіраўніцтва арганізацыі, якая заявляла для всіх сваіх сябров, што ў яе вось такая канкрэтна мэта, раптам прыходзяць людзі, якія маюць сваі асабістыя прыватныя мэты. Эта з'ява завецца бюракратызацыя. Так вот, адбылася бюракратызацыя фронта, у першую чаргу кіраўніцтва фронта, у выніку чаго, несумненна, яны страцілі свой ідэйны патэнцыял.
Я Вадим Болбас, старшыня Светлогорской рады партии БНФ. Як нейким чином оживить работу организации, особливо с невеликих городов, с регионов? Падае активность громадская во всех показчиках. Ці гэта связано только с тем асфальтовым катком, який нас у всех тисне? Ці гэта некие іншие проявы?
Громадство не бачить сапраўднай светлой творальной альтернативы. Альтернативы как в идейном плане, так и в кадровом плане, то есть в особых неких людей. Те люди, которые презентуют себе как оппозиция, этой альтернативой не являются на фоне режима, который сейчас пануют в Беларуси. Тогда у людей, как бы сам бы нема стимула, они не бачат никакого сенса змагания. Змагание не может быть супроть, змагание повинно быть за. І кожны грамадзянін павінен і ведаць, і верыць, што за тое, што ён змагаецца, варта таго, што ён змагаецца. Абумоўлены гэты крызіс в значнай ступені і катком, пра які вы сказалі, з боку рэжыма, але абумоўлены Гэтая ж праблема деградацыі апазіцыі, якая не становіцца все больш выразнай альтэрнатывы рэжыму, а якраз деградуе супрацьлеглы бок. Асабіста для сябе, паколькі я выйшаў з партыі ў 2004 годзе, я зразумеў, што выйсце заключаецца ў тым, что треба починать все с початку. Только тогда возникает некая перспектива.
Поспеха, выплену. Дякую.
Тримайтесь там.
Микита Буры с Калинковичем пытается. Что будет с объединенными демократичными силами, коли фронт покинет коалицию?
В том выгляде, в каком зараз есть фронт, он коалицию не покинет. Такое питание навод не может повстать. Не для того створалась коалиция, не для того подбирались такие люди, как с такой коалицией потом выходить.
Народний Євген Кухта, зараз на пенсії, доктор. Як зараз становишся з БНФом? Що ми маємо?
4 роки, які пройшли того з'їзду, підтвердили, що да, організація деградує, покільки керівництво бюрократизувалося. Бюрократизація означає підміну змісту діяльності формою діяльності, імітацію діяльності. Ніяких перспектив в кадровому плані серед тих, хто зараз претендує на старшиню, я не бачу.
Цілком згоден, так само на цій підставі відійшов від цього всього, бо бачу тільки балбатня, ті самі, як кажуть, твари, навіть зараз. До этих выборов я ставлюся отмовно, бо коли мы пойдем голосовать, мы легитимизуем этот урад.
Это фактично один из шансов, где можем мы легально сустракаться и контактовать с людьми. Портка до народа, якая чиняется раз в 4 года. И тому проблема бойкота выборов, поздняк за якую. Зараз в России идея бойкота была вельми распавсюджена. Там так само есть свой сенс. Назирается конфронтация двух абсолютно альтернативных позиций. Это вельми тонкая гульня. Но покуль мое решение удельничать у выборов, говорить с людьми, так как альтернативных крыниц информации надзвычай мало.
Я нагадаю, гость на свободе профессор Олесь Островский. И он отказывает на пытание наших слухачев по телефоне с городни.
Где зараз и как працует Зенон Позняк?
Находится за межой и бывает и в Польше, и в США. У Позняка есть сайт, где он регулярно выставляет свои артикулы. Есть партия КХП, БНФ, так само мает сайт. И я маю сайт, где регулярно выставляю артикулы Позняка.
Я тут, даруйте, перебиваю вашу размову. Есть питание от Петра Лепиевского с Бобруйску. Сподар Олесь, чем отрознивается ваш фронтовский демарш от критиканства Зенона Позняка?
Як я лічив, я пропонував конструктивну програму. Стратегічна проблема Позняка заключалась в тим, що він, як чоловік, хотів все підмяти під себе, чомусь лічив, що коли він отримає, наприклад, президентську владу, він зможе вирішити всі питання. Я лічу, це стратегічна помилка. Бо ту громадську функцію, яку, в принципі, національна еліта повинна виконати у Білорусі, вона може бути виконана тільки великою кількістю людей, об'єднаних і агульною метою, і агульним розумінням цієї мети, готових працювати і в парламенті, і на деяких державних посадах, на посадах державних служачих, реалізовуючи одну цілісну програму. Я бачу функцію лідера організації, такої, якою був у свій час БНФ, якраз у якмога більш великим поширенні коло людей, здольних виконувати лідерські функції і при гэтым бути об'єднаною одиною ідеєю. Підкреслюю, одиною ідеєю, одиним розумінням задач, одиною програмою, а не одиною особою.
Не буду підтримувати Олеся Островського, бо він не той говорить. Той, що ми сказали у конфронтації з Позняком, це вельми дрэнна.
Господар Олесь, ви некой реплікой прокоментуєте гэтае выказванне?
В такой же ступені, в якой фронт стал в оппозицию до Позняка, в такой же ступени в свой час Позняк стал в оппозицию до фронта. Их это привело к расколу. Что тут первичное? Я лечу лидер.
Живи, здоровься.
Привітання, Сержук Негатін, виконуючий обов'язки керівника молоді Могилевської городської організації партії БНФ.
Олесь Островський.
Хто, на вашу думку, розколює білоруські національні організації?
Розколює шерег факторів. Страх, гроші, амбіції. Це коли брати психологічні механізми. Коли брати механізми соціальні, розколюють спецслужби, режима, ну а так само в значній ступені розколює і провокує теперішній Захід.
Зрозуміло.
Даруйте, Сержук, я так думаю, що слухачам було б цікаво почути про розкольницьку роль Захід, формула господара Островського.
Нам потрібна білоруська демократична держава. Але у Західа мети, уявлені про те, що тут тут нам потрібно, трошечки відрізнюється. Їх розуміння демократи як формальні демократи. Ситуація в Білорусі критична по шерегу показників. Один з них – вирождення народу. У нас відбувається етноцид, коли винищається мова, культура, історична пам'ять. У нас назирається дискримінація білорусів, які усвідомляють свою білоруськість. У нас назирається захоп власності, яка повинна належати нашому народу. Є, звісно, і проблеми, зв'язані з демократії, з особливостями влади, але коли брати по значності, от ці проблеми опошні. Захід презентує нам ідею, що головні наші проблеми – це проблеми правов чоловіка. При цьому розуміння проблеми правов чоловіка – це в значній ступені проблеми меншостей – сексуальних, релігійних, національних. Так ось, гетеї проблеми стоять на порядку дня у нас під номером 10, а під номером 1, 2, 3 я назвав, які питання. Так от, Захід, нав'язуючи свій пункт гледження відносно білоруської демократії, на самій справі, в значній ступені, робить вельми недобру справу.
Господар Савчук, вам слово.
Я з вами згоден. Але коли взяти, наприклад, проблеми 1, 2, 3, то його, звичайно, ці проблеми вирішають активісти, менавіто наших організацій. І ось у цьому речі питання, чому з цих організацій сходять активісти?
Ну, по-перше, я не згоден. Проблеми демографічні, проблеми етноцида, активісти наших організацій не вирішать. Ці проблеми вирішаться тільки тоді, коли в Білорусі буде білоруська демократична влада. Что до другой частки питания. Чему отходят активисты? Активисты уходят тому, что губляют веру. Веру у перспективу того, что организация, до якой они належали, сапраўды может досягнуть тих мет, для яких активисты в эту организацию приходили. Наступает разуверивание, наступает расчарование, и люди натурально отходят.
Сошли такие люди, как Пау Северинец, Сівчик зійшов, ти шли і ви з партії БНФ. Всілякому разі дякую вам за відкази на моє питання. Сподіваюся, що ви можете бачити вас у шерегах нашої партії.
Навряд чи, звісно.
Живе, Білорусь.
Живе.
Сьогодні в Радіо Свободі ви сказали, що хотіли почути питання про незалежність Білорусі. Так что думаете про будущую батьковщину, господар Олесь? И во что вы верите?
Я абсолютно переконанный, что будущее у Беларуси светлое, что мы и заховаем державу, и наша белорусская держава колисти саправды станет таким инструментом белорусского народа, який забезпечит его дальнейший исторический прогресс.
На питанні слухачоў свабоды па телефоне з горадні адказваў професар, доктор медицинских наук Олесь Астроўскі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Прес-службы беларускага і расійскага прэзідэнтаў абвяргаюць інфармацыю радыёстанцыі «Эхо Москвы», нібыта Уладзімір Пуцін едзе ў Менск падпісваць канстытуцыйны акт. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся ў Вашынгтоне з Джорджам Бушам. У часе гутаркі абмяркоўвалася магчымасць падтрымкі беларускіх незалежных СМІ. Александр Лукашенко стаў першым еўрапейцам, вылучаным на вышэйшую дзяржаўную ўзнагароду Венесуэлы – Ордэн Вызваліцеля. Працягваецца афіцыйны візіт беларускай дэлегацыі ў Венесуэлу. Генеральная прокуратура Беларусі адмовіла ў рэабілітацыі паэткі Ларысы Геніуш. У Крупках прыватнікі на мясцовым рынку спынілі гандаль на знак пратэсту супраць умоваў працы. Мін'юст вынес папярэджанне кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Працягваць нашу праграму падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які пабываў у вёсцы Верамейкі Чэрыкаўскага раёну.
Па сённяшні дзень становішча ў Верамейках ацэньваецца як прыхаваны выбух. Улетку тутэйшыя жыхары двойчы перакрывалі дарогу вёску непажаданым гасцям з Магілёва. Былі шматлікія скаргі ў інстанцыі, вірлівыя сходы, на якія прыязджалі высокапастаўленыя чыноўнікі. Жонка экс-дырэктара свінакомплексу Валянціна Івіцкая мне нават сказала са злосцю:
«Да не дадут вам напісаць».
Ситуацию с агрогородком у незалежным друку называют узорно-показальной со знаком минус для всей Беларуси. На початку зазернем у глубиню веков, как иронично сказал мне тутышая краезнавца, наставник Виктор Лукашенко. И он поведомил, что традиции тутышей свиногодовли походят с середины 16-го стагодия, коли возникло поселище.
У Верамейка два были кермаши, где продавали только свиней. Мы раскопали рецепты страв, которые именно тут распрацовывали. Есть особливость заховывание свежее сало на протягу великого периода. Земли, рецепт, что уживали с огороднины. Свинство у нас было завсёды.
В середине 80-х минулого стагодия у Верамейках сбудовали, згодно с советской гигантоманией, свинокомплекс аж на 54 тысячи голов. Принцип вырошивания просючков формулировался коротко. За 8 месяцев довести вагу кожного до 112 килограмм. Еще 10 годы тому отсюда сдавали до 5 тысяч тонн мяса за год. Тут працавали амаль усе насельники, большим полуторатысячные вёски. Плюсы да минусы оценивая былы директор Виктор Странченко. Ён один з основальнікаў і адчоліваў комплекс да пачатку 90-х.
Асобнасці італьянскай технологіі до 30 дней содержаць свінаматку после осеменення в одидальном станке, што давала высокі процент оплодотворяемости і 8,9 і 12 поросят. Это был революционный шаг в свіноводстве Беларусі.
Конец квітнейшай гаспадарцы паклала бюракратыя. У 86-м паводле пастановы ЦК КПБ свінакомплексу гвалтам уперли тысячи гектаров земли, не бы для вырошивания кормов, але без техники да угноения. При этом господарка губляла самостоятельность, становилась пятой фермой совгасударник. Это был початок краху, каже господар Странченко.
Пошло разорабление техники, запчасти, стройматериалы. Весь комбикорм складировался в складах совхозударник.
На початку веку за порушение технологии кадровых перетрусов, а так само подорожание комбикормов и энергоносбитов, вытворчесть мяса зменшилась удвоя. Ударник сбанкрутовал, покинувши узниклому саугасу комбинату «Светлый» полмиллиарда долгов. В таких воронках и узник летось у Верамейках агрогородок. Новое керовництво пропоновало передать свинокомплекс Могилевскому комбинату сельгаспродуктов, скоротивший кадры, и все лето позбавило работнику допомоги и льготу. Это спородило выбух, а рассказывает 30-годовый лидер стихийно узниклого страйкаму социал-демократ, а теперь былый работник комплексу Роман Рождественский.
Нам стало вядома, што з 500 рабочых павінна было астацца каля 150. Мы дабывалі, што прадпрыемства можа работаць і намнога меншым калічаствам людзей. Гэта неправда. Як яны планавалі закрыць ачышчальнае сооружэнне, гэта магла быць для раёна экалагічная катастрофа. Комплекс на 30 тысяч галоў.
Інфармацыя даведама. Кожны чацвёрты, толькі паводле афіцыйнай статыстыкі, у вёсцы быў беспрацоўны. Роман, працягваем.
Никто не поклопотился модернизовать хотя бы то, что имелось насельство обеспечить рабочими местами. А мы вернулись в Конком Чириковским. К нам сюда приезжала Швенгельская Мария, лидером Союза ОПК. Сказала, что есть возможность отковаться в Чирикове на працу. Хотя то билет до Чирикова и обратно, а что я 5000, Чириковская районка опубликовала шерех вакансий.
Так. Анестезиолог, балетмейстер и вот такие прочие.
Это у те дни верамейцы организовали сталое дежурство на дороге, как перекрыть уезд директор Могилевского комбината хлебопродуктов Иванову, каже суразмоўца.
Это для их рынок сбыта.
Комплекс.
Да. Областная вертикаль примусила закупать на Могилевском. Иванову приехал, что к нам я не мог понять, что мы поднимаем бум. Я говорю, что позволил 900 человек, хотя найти працу у Йоски это не могу. Это автоматично уже вымушает людей разъезжаться отсюда. Заробки у братырскую, в кавычках, Рощевин, которая принимает нас к рабочей скотине.
Роман, ведая, про что говорить, сам был ледь не забитый при разлику Одинцове, что под Москвой, куда некаки подавался в заробки. Тем часом администрация изменила тактику. У размея со мной теперешний директор свинокомплексу Анатоль Капашилу небыто святковал перемогу.
Заработная плата. 421 тысяча с долгами, 14 миллиардов у меня осталось 3. Вы ж не слушаете руководителя.
Ситуацию отсушивала тутейшая корреспондентка незалежной газеты «Вольный город» Людмила Шарабурка.
Очень хитро. Вначале не дадим автобусов для рабочих Черикова. Его контракт кончился.
Вот продлять контракт.
Потом отменили мясо, которое давали по 5-6 килограмм рабочим. Задержка зарплаты. И вот люди стали оставлять работу. На его место никого не брали. Рабочий выполнял работу свою и другого. За да, те да, же да. деньги.
Еще добавится на асфальт. Ловите попутку.
Апошнім часам, кажуць мае суразмоўцы, на свінакомплексе відавочна пачаў квітнець крымінал.
Стали приезжать фуры. Забой скота по 80 голов в день увозят мясо. Без документов. Молва идет сюда, в Россию. И кто-то что-то сказать не смеет. Идешь за асфальт. Ночью крадут 10 свиней весом по 30 килограмм, которые готовились в группу откорма. Причем такой вес подымет, а тут никто не слышал. Там уколы сделали. Для отвода глаз уволили двух хлопчиков, которые работали на КП. Вынуждены были поменять Кальмаева на Копошилова. Тут пришел много вещей. Да, вы правы, к вам плохо относятся. А этот баню построил сам, гараж, и 3 машины купил.
Первая его покупка была, автомобиль Нива Шевроле, на котором катается как он сам, так и его жонка. Это, коли не было за что кормить свиней, уплачивать заработную плату. Ситуация классическая, кругом все растаскивается, разваливается. Обращение к тому самому Кудатенко, председателю райисполкома, говорит, ну я же не следователь, что я могу сделать. Полиция то же самое, давайте факты, цифры. Мне часто приходил на память фильм «Спрут». Кто там сюжет фильма «Мафия боролась с государством». У нас они уже давно успелись выйти.
У полный занепад пришла в Верамейках и мясовая социалка. 51-годовую супрацовницу службы аховы с подарением Пеньковскую лечить тут правооборонцей. Я на нее рымсливая. Никакая безладья не схавается от яи. А кажется, что при одном заявлении кабеты чиновники утекают. Тамара Михайловна, слово не выбираю.
Агрогородки делаются не для людей. На промзоне у нас женщины средний возраст 37-40 лет. Аммиачная зона превышает нормы и работают вручную. Таскают на себе тачки, корма влазит около 500 килограмм. Душевые, там грязь, ржавчина, антисанитария, плоские крыши ежегодно ремонтируют, ежегодно они текут. В подъездах грязь, вода. Мне прислали бумагу из ЖКХ, что трубы будут заменены в 2007 году. Как текли, так и текут. Отопление где-то люди парятся, до кого-то не доходит. Делавшие агрогородок, большие деньги упекли на эти цементные заборы. Пока душные. Уничтожается вклад сельской жизни. Буквально 3-4 года у нас у людей насчитывалось около 300 голов крупного рогатого скота. Сдавали по ведру, а то и по 2 молока, которое 100-300 рублей за литр. Хотя в магазинах больше 1000. Мусор не вывозится неделями. И это не агрогородок.
Найбольш стабільна ў верамейках заўжды існаваў лясгас. Лес усюды ў цане. Але апошнім часам і тут звольнілася 5 з 25 працуючых. Заробкі сталі менш за 100 даляраў, а кажа вартаўнік Дмітрый Мішура.
Нету денег у лесничества. Прибрисишь, возят, постоянно план выполняется. Ну куда деньги деются? Ребята, он на работу и снег, и дождь, бревна ручную переносит.
Спадару Мішуру 58, і ён не толькі на сабе ведае, які ён лёс сельскага пенсіянера.
Разварылась маса пенсіянераў. Зверам неяк, дрова очень дарагія, 90 тысяч плюс ежемесячна газ. І 25 калод дрова, нашы агароды. А все-таки 6-2 тысячи, как люди могут жить.
Між іншим, яшчэ колькі год тому суразмоўца быў загадчыкам клубу. Я пабываў там і магу пацвердзіць кожнае яго слова.
Зрительный зал всего лишь на 100 мест. Она танцевальная программа, это собиралось свыше 400-500 человек. И люди вынуждены были находиться на улице, были в условиях непогоды. Праздник претворялся в мучительное состояние.
Не расстались бы мы с нашим краем, как было деля нас у им хлеба. Богдановича у родок верамейцы воспринимают у литеральном сенсе.
Коли рукой взял булку хлеба, Черековская, ее можно снимать отпечатки пальцев.
А на следующий день черствая купила батон. Буквально через 2 дня я стала отрезать этот кусочек. От него вонь шла нестерпимо. Черековский хлебокомбинат не в состоянии хранить муку, и она у них портится. И люди, которые едут в Россию, в Могилев, везут оттуда в основном хлебные продукты.
Я сустроился с владельницей одной коммерцийной крамы с подаренной Татьяной Сулимовой.
Вы же можете вредный хлеб не брать.
Людям-то есть, то все равно надо. Они придут ко мне за хлеба, а другого-то нету. Там уже запрещают хлеб в Могилевске.
дзе ж і ці ёсць урэшце выйсці з сітуацыі. Гэтае пытанне задаваў бадай усім. Краязнаўца Віктар Лукашэнка правёў цікавую гістарычную паралель.
До 1917 года каверамейкі 9 раз была прыватнай, памешчыкі співаліся, або карты прайгравалі, але дзяржава праз некаторы час зноў аддавала ў частныя рукі.
Нефармальны ж лідар верамейцаў Раман Раждзественскі збіраецца з аднадумцамі ў парта стаяць на сваім, бо, кажа ён,
магчымасць стальна выбуха на верамейках была і захоўваецца, калі дзейнічае руководства не зменіць сваёй палітыкі, нам трэба карміць сваіх дзяцей. Ніхто не можа прадбачыць, на што здольны галодны чалавек, даведзены да крайнасці. Да той пары, пакуль рабочыя будуць усе жалавацца, падымаць бунты, вертыкальшчыкі будуць вымушаны захоўваць прадпрыемства. Стоіць толькі апусціць рукі, будзе попросту ліквідавацца.
У вёсцы Верамейкі Чэрыкаўскага раёну пабываў наш карэспандэнт Віталь Сямашка. Ну а зараз Валянцін Жданко раскажа пра тэмы і лісты, якія ён выбраў для заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатолій Лінкевіч з Менскага раёну. Нашы прадпрымальнікі назіраюць за акцыямі апазіцыі праз шыбы сваіх лексусаў ды мерседэсаў, а енчыць пачынаюць толькі тады, калі Лукашэнка крыху прышчэміць ім хвост. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».